«Сие творите мое воспоминание». А что мы вспоминаем, когда совершаем сие? Евангелие от Луки, я не жду ответа на этот вопрос. Евангелие от Луки, 23 глава. Начнем рассуждать с 33 стиха. Евангелие от Луки, 23 глава. Начинаем рассуждать с 33 стиха. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Если говорить о том, что в эти дни мы вспоминаем, еще будут читаться эти тексты, еще мы будем над ними рассуждать, то, наверное, надо начинать наше рассуждение именно вот с этого. Его привели на место Лобное. И там распяли его. Не знаю, удается ли мне, я сейчас говорю за мне, потому что отвечать могу только за себя в той или иной степени, каждый раз, когда мы совершаем хлебопреломление, задуматься над тем, что действительно тогда произошло на Голгофе. Знаете, мне приходилось бывать в Иерусалиме, и на саму Голгофу сейчас попасть невозможно, вот на эту гору. И там просто сейчас арабское кладбище, и для паломников сделали прямо возле горы, там есть сад по Писанию, сад, который принадлежал Иосифу Ариматфейскому вместе с гробницей, и в саду сделали беседку такую, с этой беседкой, когда подходишь, смотришь, и экскурсоводы, ну, по крайней мере, если это хороший экскурсовод, он говорит: вот там, на этой горе, которая в переводе с еврейского обозначает череп, Голголет, распяли его. И знаете, конечно, находясь в этом месте, какое-то особое состояние, начинаешь сразу молиться. Молятся очень хорошо, очень, знаете, так легко. И вспоминаешь все эти события. Рядом гробница, мне приходилось и туда заходить, там тоже такие ощущения непередаваемые. Но на самом деле сегодня нам не нужно ехать в Иерусалим для того, чтобы понять, что там, на Голгофе, распяли его. Но еще более важная мысль, что там, на Голгофе, распяли его за меня. Интересный текст, который мы с вами прочитали. Вот Лука, он так коротко, да? У других апостолов описание там, как вот он. Здесь коротко. «И когда пришли на место, называя Лобное, там распяли его и злодеев». С ним распяли двух злодеев. Одного по левую сторону, другого по правую. Вы помните, как звали этих злодеев? Имен тех людей нету. И никто не знает, как их звали. Но правильно сказать: Рувим, Михаил, Игорь. Мы должны быть там, на этой Голгофе. Но по сути, Христос был там за нас. И в этот день мы вспоминаем об этом. Дорогие мои, представьте себе, это невозможно представить. Задумайтесь, кто я человек, чтобы Христос за меня страдал? кто я такой вообще? Кто? Будь я самый лучший из людей. Кто я такой, чтобы Бог, придя на землю, уже в самом этом действии прийти в образе раба, став как человек по виду, уже в нем самом, в этом действии, глубочайшее уничижение, унижение для Бога. А уж сколько он здесь терпел, не видно. И умер. Для чего? Для того, чтобы мы, сегодня мы, живущие в 21 веке, мы имели возможность получить прощение грехов. Фантастика. Это не укладывается в голове. Это невозможно осознать. Это невозможно прочувствовать. В это можно только поверить. Христос умер за меня. И вот когда мы творим все сие, мы вспоминаем о том, что на Голгофском кресте должен был быть я, но меня там не было. Там был мой грех, прибитый к Голгофскому кресту гвоздями. Я все время вспоминаю фильм. Я уже не раз его приводил, «Страсти Христа» Мела Гибсона. И один раз я видел интервью актера, который играл роль Иисуса Христа, и он говорил, 8 часов его гримировали, и потом он шел на съемочную площадку. Он говорил, как это можно выдержать? 8 часов на него наносили грим. И при этом, это слова этого актера, он говорит, как, насколько больше были страдания Иисуса Христа. Ну, вы видели все, наверное, фильм. Я не думаю, что здесь есть те, которые не видели. Потому что вот это все, во что его превратили. Знаете, вот когда смотришь, вот почему у меня есть некое такое, знаете... Ну, наверное, правильно сказать, разочарование, когда я вижу вот распятие где-то, да, или вижу картину распятого Христа, и он весь такой там, ну, одухотворенный, красивый, да. Писание говорит, обезображен был лик его, паче всякого человека, изуродован. Я должен быть изуродован. Подожди, Господи, как может быть это? Я там должен быть. Это мою плоть должны рвать крюки. Это в мои руки должны вбиваться гвозди. Я как тот злодей, я достоин этой смерти. По правую, по левую, неважно, я должен быть на Голгофе. Но меня нету там. И этот парадокс нельзя осознать. В это можно только поверить. Сегодня, когда мы говорим с людьми, не знающими Иисуса Христа, очень часто слышишь в ответ, ну, поскольку мне приходится много сталкиваться с благовестием, часто мне такое, ну, как это просто христианам, да? Вот поверил, покаялся в своих грехах, и вроде и все как и не грешил, да? Ну, так Писание и говорит, что если ты исповедал грехи свои, то Христос бросил это за хребет и не вспоминает больше. Да, это просто. Это очень просто. Но это совершенно непросто. Когда человек сидит вот так вот в ряду и слушает уже, может быть, первый раз, может быть, не первый раз, эти слова, и сам про себя думает что-нибудь типа, Ну, мы сами с усами там. Или уж на крайний случай, а, сегодня не пойду каяться, может быть, завтра. Нет, там есть много, понимаете? Потому что есть вот этот, как его Писание называет, враг душ человеческих, он начинает нашептывать. Да что ты пойдешь, посмотри, сколько народу, они все на тебя смотрят, что ты каяться-то пойдешь. Да ты еще и не такой уж большой грешник, подумаешь, там украл же не миллион. Так, пару тысяч. И вот начинается вот эта цепочка. Да, видите, я просто сам проходил через подобное, да. И каждый, кто уверовал, он бы рассказал, наверное, многое из своей жизни, как сатана препятствовал. Не только тут нельзя все валить на серого, да, не только в сатане дело. Наша греховная природа, она как-то, знаете, не очень способна склонить колени перед Богом. Не очень стремится попросить прощения за то, что делал, за то, в чем виноват. За то, что не веришь. За то, что Христос вместо тебя на Голгофе. Сложно. Гордыня, как же? В нашей стране, ну тут мало кто из вас уже помнит это, учили. Человек это звучит гордо. Человек это звучит мерзко, во-первых. Потому что человек это во грехе. Гордо это звучало, когда Господь создал в Эдемском саду. Вот тогда это... Тогда слово «гордость» было не присуще человеку. Греха не было. Сейчас человек, как же, я такая большая персона. Третий помощник младшего дворника. Как же я склонюсь, склоню перед Богом в молитве. Он не почитал хищением, вторая глава послания к филиппийцам, то есть, будучи равным Богу, смирил себя самого, став человеком, и был послушным даже до смерти, и смерти крестной. А я не знаю, представьте себе, что сейчас заходит в зал этот человек, ну, скажем, президент какой-то страны, большой и важный, не будем употреблять имен, и становится на колени. Какова будет ваша реакция? Велик Бог. Да. Велик Бог. Почему? Потому что в этом нет уничижения. В этом есть величие Бога. Он один раз уничижил себя, чтобы мы постигли Его величие, чтобы поднять нас туда, куда нам самим никогда не попасть. Он освободил нас от грехов наших, от вины. Для чего? Для того, чтобы быть с ними, с теми, кто раньше принял Его. Быть там, в Царстве Отца Небесного. И Господь говорил ученикам Своим, в Царстве Отца Моего обителей много. Приходите. Да? Добро пожаловать. И поэтому склониться в молитве покаяния может мешать только нелепая гордость. Нелепая. Знаете, мне всю жизнь внушали, ну, я имею в виду прошлую жизнь, что гордым быть хорошо. Но вот я сколько живу верующим, что есть, собственно, настоящая жизнь, да? Я понимаю, гордым быть очень плохо. Когда, знаете, происходит что-то, какое-то событие в жизни, реакция гордого человека. Как меня обидели? Реакция смиренного человека. Простите, пожалуйста. Но это превосходнее. Это лучше. Итак, там распяли его. Господь сделал уже все для каждого из нас. От нас же ждет Он только одного, чтобы мы раскаялись в своих грехах. Прежде всего в грехе неверия. И приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И Он ждет. Понимаете, вот интересно опять же. Мы говорим, на Голгофском кресте совершилась самая великая победа всех времен и народов. Да? Война была фактически выиграна, духовная война на Голгофском кресте. И по праву победителя Господь мог бы потребовать каких-то контрибуций или еще чего-нибудь от человечества. Он не требует ничего, Он просто ждет, пока каждый человек придет к Нему с молитвой покаяния. И это даст Ему возможность благословлять нас. И вот именно об этом мы сегодня и вспоминаем. Именно этому и посвящена наша сегодняшняя вторая часть собрания. Да благословит нас Господь в ней участвовать. Аминь.